Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». У микрофона я, Владислав Шурыгин. Ну что, набиваем барабаны информационными патронами и начинаем нашу информационную пальбу. Ну, с чего сегодня начнем? Начнем, конечно, в общем, с новости, которая уже неделю, но которая каждый день что-то в нее добавляется. Это новость о том, что Россия начала миротворческую операцию в Нагорном Карабахе. Сегодня Совет Федерации дал добро на использование наших вооруженных сил за границами России. Ну, что, собственно говоря, требует Конституция в таких условиях. И, соответственно, теперь вот эта наша миротворческая операция, она полностью легитимизирована. Она идет уже восьмые сутки. Напомню, параметры ее. Будет участвовать в ней 1800 наших военнослужащих. Они находятся сейчас уже на территории Нагорного Карабаха. В основном вдоль Лачинского коридора, то есть они обеспечивают Лачинский коридор, это такая 5-километровая полоска земли вдоль дороги, трассы, которая ведет на Степанакерт из Армении. Фактически такая, ну, дорога жизни. Вообще ее называют Лачинским коридором. Там стоят наши блокпосты. Также наши блокпосты стоят под Шушой. Это фактически вторая столица Нагорного Карабаха, но в этом случае она является такой уже священной столицей для Азербайджана и для азербайджанцев. Но вот если для армян это все-таки Степанакерт, то вот для азербайджанцев Шуша. В Шуше сейчас находятся азербайджанские подразделения. Дороги перед Шушой тоже находятся под нашим контролем. Там тоже стоят наши миротворцы. Соответственно, наши же миротворцы сейчас находятся и в Степанакерте. Осуществляется все эти 8 дней завод колонн с возвращающимися мирными жителями, что, в общем, очень важно, потому что это главный показатель того, что нам все-таки доверяют, нам верят, и под нашу ответственность люди возвращаются в свои дома. Это очень важно, потому что, собственно говоря, ради этого вся миротворческая операция и началась. Для того, чтобы, во-первых, с одной стороны, остановить взаимное убийство, развести воюющие стороны, встать между ними и сохранить районы, которые населены армянами, от массового бегства, от фактически зачистки. Поэтому вот те примерно 2000 человек, которые уже вернулись в свои дома, это, в общем, такая первая ласточка. Конечно, операция идет достаточно сложно, потому что это и сложный рельеф, приходится решать объемное количество задач. И самое главное, что очень сложно в этом случае разводить стороны. Потому что у каждой стороны в этом случае есть были свои надежды, и в этом случае свои претензии, соответственно, к России. Горячие головы в Ереване требуют войны до последнего армянина и устраивают митинги против собственного президента, которого обвиняют в том, что сдал Нагорный Карабах и должен немедленно уйти, а они, видимо, я так понимаю, погрузятся на грузовики и поедут под турецкие Байрактары, это беспилотные летательные аппараты. С другой стороны, в Азербайджане тоже горячие головы говорят, что у нас украли победу, что еще там 2-3 дня и мы бы были уже в Степанакерте, и вообще проблемы бы никакой не было, то есть мы бы все это уже решили. И, конечно, вот это все так или иначе своим таким клином упирается в наших миротворцев. Ну, слава богу, в этом случае не доходит ни до какого такого серьезного противостояния, это скорее обиды, потому что, в общем, итоги войны, они уже совершенно очевидны. Очевидно, что Армения проиграла эту войну, она не смогла прикрыть Нагорный Карабах, не смогла его защитить, утратила все территории, которые были заняты в 92-93 году, и сейчас вот осталась только, что называется, вот эта небольшая область, которая действительно вот является тем самым древним Арцахом, который священен для армян. Азербайджанцы, с другой стороны, решили практически все свои задачи, они освободили все 5 занятых районов, ну, точнее, еще 1,5 района надо будет сейчас армянам отдавать, Кельбаджарский и, соответственно, там соседний с ним уже по мирному соглашению до 25 числа они должны передать контроль над ним азербайджанцам. То есть Азербайджан в этом случае выполнил все свои задачи, и, конечно, там тоже есть понимание того, что дальше идти это себе дороже, прежде всего в гуманитарном плане. Потому что, как я уже сказал в начале, получить Нагорный Карабах обезлюдивший, это получить очень плохую репутацию. Потому что в мире сейчас, так сказать, к понятию геноцида относятся очень отрицательно, а также к беженцам и ко всему прочему. Поэтому, надеюсь, оружие дальше не будет говорить. Надеюсь, что обе стороны, ну, в прямом смысле слова, навоевались. А сейчас у нас в эфире мой очень хороший старый боевой товарищ, военный корреспондент, подполковник запаса Юрий Котенок, который работал в Нагорном Карабахе буквально с первых часов этой войны, который был там тяжело ранен. Сейчас он до сих пор находится в госпитале. И вот из госпиталя он выходит. И я с ним хотел бы немного поговорить о его собственных впечатлениях об этой войне, о том, что он увидел, и о его мнении как военкора и как офицера, почему она закончилась именно так. Юрий, привет, ты в эфире?
Да-да, приветствую. Да,
приветствую. Ну, во-первых, от всех слушателей пожелания здоровья, выздоровления. Я знаю, что рана тяжелая, что с ней приходится возиться, но мы не сомневаемся в том, что все будет хорошо, и пойдешь на поправку, скоро, наконец, ступишь на родную землю. Вот.
Спасибо большое.
Да, Юр, скажи, пожалуйста, вот ты фактически с первых часов там, вот ты не первый раз на различных войнах, ты прошел уже много горячих точек. Твои собственные впечатления от того, что ты увидел, вот какой для тебя эта война началась?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что это мой шестой по счету конфликт, так вот серьезно, да, я вписывался, в общем-то, но он оказался самым скоротечным, потому что непосредственно я провел очень мало времени в Карабахе, потому что мы как раз двигались в Степанакерт, и по дороге мы узнали об ударе по собору Шиши, вот, и, разумеется, решили заехать, не могли проехать мимо. Конечно, мы были без средств защиты, потому что все это уже было, ожидало нас в Степанакерте, и мы заехали в Шуши, увидели последствия первого удара по собору. Это было 8 октября этого года, днем. Мы увидели, в общем-то, разбитые стекла. Мы увидели такую дыру в куполах собора. И зашли туда, и, в общем, не успел я сделать стендап. Через несколько секунд буквально мы разошлись там в разные стороны. Страшный треск, шум. В общем, по нам целенаправленно стреляли. Второй боеприпас, который управлялся оператором, баражирующий боеприпас, залетел аккуратно в отверстие от первого попадания и был подорван в нескольких метрах от меня. Нас было трое в этом соборе в Шуши Христа Всеспасителя. Я, также корреспондент портала «Офицеры России» Левон Арзанов и наш сопровождающий Гран Баладян. Все мы получили ранения, но получилось так, что я самые тяжелые. В общем, это целая эпопея. Я, честно говоря, думал, что все, конец. Меня вытаскивали, я был завален. Разобрали этот завал из камней и из кирпичей, и из скамеек. И началась операция по моей эвакуации. Меня вез диакон местной церкви. Сам вел. В общем, ну, тяжелый очень момент. Мне очень тяжело вспоминать. Мы долетели из Шуши в Степанакерт очень быстро. Он обгонял скорые. В общем, я молился все это время, потому что, ну, мы с ним разговаривали, он меня навещал в госпитале после этого. Он говорит, я вижу, что ты читаешь, в общем-то, отходную молитву. Ну, все непросто. Мне повезло, потому что в это время в госпитале в Степанакерте как раз оперировал один из ведущих специалистов нашего института имени Склифосовского, Шаген Даниелян. Это торакальный хирург, один из известных в столице. Уникальный специалист. В общем-то, он меня и спасал, вытаскивал с того света. Огромное количество осколков извлечено из рук, из ноги, из легких. Там кровь откачали, влили снова мне. Огромное, в общем-то, такое...
Пневмоторакс?
Что-что?
Это был пневмоторакс, из легких откачали?
Да, из плевральной полости.
Да, я помню. Мы тут в этом случае с тобой, братья, да. Мне точно так же откачивали. Да,
3,5 литра Влад, в общем, откачали. Ну, такая серьезная тема, в общем. Да, ну, в общем-то, этот случай, он так характерен для этой войны, он, пожалуй, самый показательный. Потому что нас вели уже от самой границы. Это говорит о том уровне технического оснащения азербайджанской стороны, которая привлекла Турцию и Израиль для осуществления этих мероприятий. Нас вели по IP-номерам телефонов, несмотря на то, что они были на авиарежиме. Они пробили, что это абоненты из России, и нанесли прицельный удар. Хотя, да, по большому счету, ну, в храме 3 человека всего. Да, ну какая это цель? Тем более не комбатанты. Было прекрасно видно, что рядом, в округе, ну, как минимум несколько сот метров, нет ни одной военной цели, не было ни одной единицы техники, я не видел там в Шуши, когда мы заехали. Это прицельный удар такой, да, достаточно показательный.
Ну вот скажи, пожалуйста, вот фактически, как ты сказал, это был очень такой показательный удар, и это показательная ситуация. Дальше, получается, это какие сутки были, по-моему, 5-е или 6-е, когда тебя ранили, войны?
Нет, я думаю, что... А, ну хотя да, да, примерно так, примерно. Я могу ошибаться, давай примерно прикинем, чтобы...
Ну да, ну, в общем, будем так считать. Вопрос даже в другом. Дальше ты лежал в госпитале и видел весь этот поток людей, которые, что называется, страдальцы, которые туда поступали. Вот твой журналистский взгляд на эту войну, почему она оказалась такой неудачной для армянской стороны, почему Азербайджан, от которого никто не ожидал, вдруг показал такую боеспособность?
Во-первых, никто не ожидал. Это такой достаточно дилетантский взгляд на происходящее. Я извиняюсь, что Азербайджан там упорно, целеустремленно готовился на протяжении там минимум 10 лет. Последние несколько лет это уже вообще была конкретная целенаправленная подготовка. Это массовая закупка обороживающих боеприпасов, ударных разведок, беспилотников, новых артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня. Ну, короче говоря, полная переподготовка армии. Вот. Почему это, в общем-то, стало откровением для армянской стороны, это большой вопрос.
Ну вот у меня точно так же вопрос, да.
Ну, это говорит о том, что просто, в общем-то, разведка, грубо говоря, работает даже не на двойку, а на единицу. Хотя, мне говорили, так сказать, армянские военнослужащие, что сама дата нападения была достаточно известна уже, да, то есть поступала информация, что вот-вот, грубо говоря, начнется звездорез, и армянские подразделения на линии соприкосновения были развернуты в боевые порядки. Но тут вопрос другой, Влад. К чему готовились армянские подразделения, армянская сторона? Они готовились к войне 30-летней давности. Я хочу сказать, что одна из главных причин вот этого поражения, да, будем говорить откровенно, в 44-дневной войне, это такая недооценка, катастрофическая, просто недооценка противника армянской стороной. Такое ощущение, что, в общем-то, уровень восприятия противника, несмотря на все его тотальное приготовление, несмотря на то, что тогда закупки Азербайджана техники и вооружения, новых образцов, подчеркну, принципиально новых, которых нет даже на вооружении у России, да, они перекрывали весь бюджет Армении. Вот, там, чуть ли не в разы. Это тоже факты. И, в общем-то, откуда такая недооценка, ну, сложно сказать. Я общался с участниками боевых действий еще 30-летней давности, Первой Карабахской войны, и, в общем-то, они так достаточно примитивно, образно, да, но обрисовывали ситуацию. Они говорят, ну, посмотрите, говорят, первую войну, это была такая грандиозная битва чабанов с колхозниками. То есть под чабанами подразумевались азербайджанцы, под колхозниками карабахцы. В этом нет ничего уничижительного, потому что и там основная масса, в общем-то, живой силы, это действительно люди, которые работали на земле, были оторваны от того, чем они занимались, и которым пришлось взять в руки оружие. Но азербайджанская сторона тогда была крайне демотивирована. Азербайджан находился в плачевном состоянии в плане экономики и вообще государственности. Вот. Такой полукриминальный анклав, где все разваливалось. А карабахцы отстаивали свою землю, шли вперед и победили за счет того, что они умели эксплуатировать технику, в отличие от чабанов, сельскохозяйственные тракторы. Вот. И они также успешно сели за штурвалы отобранной бронетехники и трофейной.
Ну, не последнюю очередь, конечно, сыграла и наша военная поддержка, потому что тогда как раз Грачев очень много сделал для того, чтобы та война закончилась именно так. Но, тем не менее, да, мотивация была у армян, конечно, намного выше, чем у азербайджанцев. С этим вообще невозможно поспорить.
Да-да-да. Это совершенно четко, принципиально. Мой знакомый был командиром БМП-2 в той войне. И он прекрасно рассказывает воспоминания, как они в ходе там какой-то контратаки вырвались вперед и вышли на прямое шоссе, которое ведет к Баку. Он видел там какие-то указатели, до Баку там оставалось там 80 или 100 километров. Ну и запрашивал по радиостанции, так, куда двигать вперед. В общем, его быстро образумили, потому что, да, ну коробка одна, так сказать. Такая легкая добыча, лакомая, да, для любого, кто там...
Юр, скажи, пожалуйста, как армяне вот ты все эти дни был там, как они воспринимали ход этой войны? То есть это было угнетающе или наоборот люди держались? То есть какое было моральное состояние, как ты его видел эти 40 дней?
Смотри, вот, допустим, в начале октября, когда мы прибыли в Ереван, меня, честно говоря, не отпускало удивление. Я не видел там ничего, что говорило бы о войне. Об этом напоминали только некоторые плакаты, такие постеры большие на улицах, да? Несколько я видел. Там были герои Арцаха, это там молодые парни в основном. Кто-то подбил несколько единиц бронетехники, кто-то отличился в чем-то еще. Но больше я не увидел никакой мобилизации общества совершенно. Люди совершенно тусили своей жизнью, работали кафешки, различные там заведения, столица сновала, так сказать, туда-сюда, занималась своими делами. Это-то и неплохо, но я не увидел мобилизации общества. У меня сложилось впечатление, что война в Карабахе, она происходила, да, вот как бы сама по себе. А тогда вот, да, в первые числа октября, когда вот оставалось буквально несколько суток до провала на южном направлении, вот. Я не увидел, то есть, как всегда, Ереван сидел в любимом в Армении Фейсбуке, делился постами, ну и выжидал, как бы, да, когда же там пойдут победы на Карабахском фронте, а победы все не шли. Тут я еще хочу добавить одну вещь. На мой взгляд, дурную шутку с армянской стороной сыграло как раз наличие того самого пояса безопасности из 7 районов, да, того предполя. В общем, если ты помнишь, еще 15 лет назад, когда мы сравнивали положение непризнанных республик, Осетии, Абхазии, Приднестровья, Карабаха, ну, все отмечали, да, ну, примерно те люди, которые, так сказать, обозревали эксперты, что Карабах находится в самом выгодном положении, потому что наличие вот этого пояса безопасности, подушки, оно подразумевало, что так быстро Карабах не возьмешь с кондачка. Вот. Но это же подразумевало то, что Карабах сможет при возрастании агрессии, да, там угрозе, при угрозе вести, маневрировать на поле дипломатии, не только на поле боя, там, да, есть куда отойти. Ну, и можно в переговорах, в конце концов, выступать в обмен на гарантии, скажем так, неприкосновенности вот эти занятые районы внутреннего Азербайджана. Я поражаюсь, что там ничего не было сделано, и все переговоры заканчивались впустую. То есть, грубо говоря, да, было потеряно какое-то чувство реальности. Вот в определенный момент это тоже стало причиной того, что произошло.
Ну, испорченные отношения с Россией, да, грубейшие военные ошибки, потому что совершенно очевидно, что еще ни одна война никогда обороной не выигрывалась, только активные боевые действия, активная тактика могла что-то привести. Но вот еще раз говорю, военный вопрос чисто вот по госпиталю, по поступающим раненым. Как ты чувствовал эту войну? Как были настроения? То есть они были все такие уже ура победные или с какого-то момента ты стал понимать, что все очень сложно? То есть вот...
Ну, Влад, я тебе хочу сказать, что с момента вообще ура победных настроений никогда не было. Я тебе хочу сказать. Ура победных настроений не было. Вот. Были такие некоторые сообщения спикеров армянских военных, да, но в меньшей степени это спикеры Минобороны Армении, и в большей степени Арцун Аванесян, это спикер армии обороны Арцаха, который до последних часов, да, до того, как пала Шуши, он говорил: верьте в армию, все будет хорошо. Но сейчас он ушел в отставку, да, потому что как бы явное несоответствие того, что происходило. Хотя понятно, да, его задача была поддерживать моральный дух. Но ура, настроения не было с самого начала первого. Вот в госпитале, как только я пришел в себя, вышел из комы, я находился в реанимации. Конечно же, огромное число раненых, очень тяжелые раненые. В госпитале работала реанимация как часы. Большинство раненых доставлялось на авиатранспорте, на вертолетах. То есть их из Карабаха с линии Спиритка доставляли примерно в район границы с Арменией, я думаю, в район Гориса, да, туда, ну, чтобы не попасть под раздачу как раз беспилотников. Вот. Перегружали на вертолеты, и он быстро доставлял их в Рябуни, да, в Ереванский госпиталь и в ряд других центров. Вот этот конвейер работал круглосуточно, да, в один день я насчитал там под 10 таких вот рейсов. Вертолетчики просто красавцы, молодцы, они приходили ко мне в палату, мы там с ними как поздоровались, обменялись рукопожатиями и словами теплыми. Я, кстати, хочу заметить, вот пока есть возможность, Влад, у армян отлично было организовано вот этот момент эвакуации раненых. Вот и нам стоит поучиться кое в чем. Это без лишнего, так сказать, без лишней рекламы, без лишнего пафоса. Потому что в реанимации тяжелые люди, я был свидетелем, как за несколько суток их в буквальном смысле заставляли вставать на ноги, заставляли ходить. Я спрашивал, слушайте, как же так, он вчера хрипел, умирал на моих глазах, а сегодня вы уже берете его под руки, и он там переставляет ногами, хотя видно, что ему тяжело очень, да, этому бойцу. Они говорят, вы знаете, у нас нет просто возможности выхаживать их в реанимацию так вот, да, вот досконально, потому что идет непрерывный поток. Массированное применение артиллерийских систем точных, управляемых боеприпасов, в том числе с РСЗО, а также вот этих беспилотников, которые поражали даже скопление пехоты, не только колонны. Оно приводило к массовым потерям. Я разговаривал с хирургом Даниэляном, который делал мне операцию в Степанакерте, и он говорил, что масса ранений имеет проникающий характер исключительно вертикально. То есть через плечи, через защищенные там места бронежилетом и каской. Вот. Это все следствие ударов с воздуха.
Ну да, вот. Подрыва с этих самых противопехотных зарядов в воздухе.
Да-да, вот эти вот смерчи работали активно, кассетники, да, которые...
Так все-таки какой дух был людей, которых привозят? То есть чувствовалось в них, ну, как бы такое разочарование, упадок, или наоборот, это были люди не сломленные, готовые дальше сражаться?
Ни в коей мере. Я постоянно ощущал, что это бойцы. Я, кстати, увидел, что действительно армяне бойцы. Это вот один из самых парадоксов этой войны. Я хочу заметить, что несмотря на поражение, которое прежде всего было заранее, да, в штабах, в кабинетах проиграли эту войну, недооценив противника, не оказав помощь, неверно оценив ситуацию, не признав Арцах. Вот. Но на передовой люди исключительно держались геройски, и уже в ситуациях, когда, казалось бы, все кончено и потеряно, когда полное превосходство противника, они до конца стояли. Вот. И люди, которые оказывались со мной в госпитале, в реанимации, я видел по глазам. Мы поддерживали, как могли, друг друга, говорили слова какие-то, там, обменивались там, какими-то рукопожатиями. Это бойцы, это войны. Со мной рядом в палате уже вот сейчас, недавно, лежал Сейран Сагаян. Это 20-летний танкист, который под Джабраилом получил тяжелое ранение. Ему перебил пулей позвоночник, а снайпер перебил. Он наводчик оператора танка Т-72 командирского. Вот. Ну, у парня тяжелейшее ранение, но он не сдается все равно. Мы с ним беседовали. Сейчас самая главная задача, да, попытаться научиться ходить.
Юр, извини, пожалуйста, я тебя перебью. У нас сейчас будут новости. Мы тебе через... Еще осталось два важных вопроса. Мы тебя минут через 5-7 наберем и продолжим, если ты не против.
Да, конечно.
Да, все, тогда минут через 5 после новостей мы продолжим. В эфире Юрий Котенок, наш военный корреспондент, подполковник запаса, который сам работал в Карабахе, был тяжело ранен, сейчас находится там же в госпитале на излечении. Вот мы с ним разговариваем о Карабахской войне. Сейчас будут новости, после них мы вернемся. Не уходите.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Итак, друзья, продолжаем программу «Револьвер», что называется, ведем информационную пальбу. Мы разговариваем о прошедшей, хочется верить, что прошедшей войне и закончившейся в Карабахе. У нас на связи военкор Юрий Котенок, подполковник запаса, один из таких самых наших опытных боевых товарищей, прошедший уже, как мы сейчас с ним выяснили, 6 горячих точек, и который вот в Нагорном Карабахе В итоге его все-таки догнала вот такая судьба военная. Он получил тяжелое ранение, сейчас проходит там лечение. Очень хочется верить, что скоро вернется. Мы говорим об этой войне, о людях, о том, почему все так получилось. Юр, на связи?
Да-да.
Остаются два главных вопроса. Первый, все-таки, отношение к России все эти дни. Потому что мы здесь очень много всего слышали, и особенно если читать боевой интернет, Facebook и прочие места, где люди воюют не на жизнь, а на смерть, не боясь, что на них упадет бомба, одно из основных обвинений, что Россия предала Карабах, предала армян. Вот там на месте, как все это виделось?
Ну, вы знаете, на месте. За все время пребывания в Армении я не слышал ни одного слова плохого в отношении России. Ни одного плохого слова в отношении русских, только наоборот. Мне говорили, что да, это дружба русско-армянская, которая веками проверена, которая была основана на взаимопомощи, на спасении армянского народа от геноцида, она единственный шанс армянам устоять и укрепиться в этой ситуации. Сегодня ко мне вот приходили буквально несколько человек и говорили, что вообще единственный выход – это вхождение Армении в союзные государства. Я никаких русофобских мотивов не встречал, да. Мы все вспоминаем вот эти плакаты: «Русские оккупанты, убирайтесь там, в базы в Гюбри», да, но это было связано с конкретными вещами, там, с убийством, да, там, военнослужащий совершил, накосячил, грубо говоря, вот, и были протесты. Но, повторюсь, никаких русофобских вещей я не встречал, и поэтому только самые теплые отношения. Пожалуй, такого я больше редко где встречал отношение к России. И это не просто слова. Большинство армян любят Россию и считают ее искренним союзником. Вот. Другое дело, что вот ко мне приходила журналистка одна, да, ну, девушка несведущая, допустим, в военных вопросах. Она говорит: «Юрий, вот задает вопрос, а почему Россия не признала Арцах?» Я говорю: «Ну, вы входите в дом и хотите попасть на третий этаж, минуя второй. Но для этого нужно ответить на вопрос, почему Армения до сих пор не признала Карабах». Вот этот, кстати, вопрос актуален, и, на мой взгляд, он в связке. Он свидетельствует о том, что одна из причин поражения кроется именно в этом. Потому что если было бы законодательное признание Армении, да, пусть на одностороннем уровне, пусть не признаваемое мировым сообществом, но это позволило бы закрепить помощь Карабаху на законодательном уровне. И сейчас бы первые лица государства, они не оправдывались бы, да, они как бы что-то не говорили, а просто они бы совершили фактически должностное преступление, не помогая Арцаху, да, живой силой. А я считаю, что это не было сделано в критический момент. Я знаю, что до 15 тысяч человек добровольцев, кстати говоря, подготовленных, ждали своего часа и могли прийти на помощь и Шуши, и разблокировать этот латинский коридор, и отбросить врага там вот в этом адском ущелье. Это сделано не было.
И последний вопрос. Ощущение, то есть не ощущение, отношение к началу миротворческой операции. То есть как в Армении восприняли приход миротворцев? Ведь с одной стороны это, да, ну как бы конец войне, но ведь с другой стороны миротворцы закрывают эту страницу. Они встают между противоборствующими сторонами. И вот это уже как бы жажда реванша, жажда вернуть, жажда как бы еще раз все это повторить и устроить. Оно уже будет упираться в русскую грудь и в русскую спину. И, соответственно, вот как отнеслись к тому, что война закончилась тем, что входят миротворцы и заходят в Карабах, берут под охрану Степанакерт, берут под охрану Лачинский коридор и фактически закрепляют ту как бы результаты той войны, которая состоялась?
Вот закрепляются результаты той войны, это, увы, факт. И территориальные потери Карабаха, к сожалению, закреплены, но отношение к стремительному вводу миротворцев, а я считаю, что операция проведена на высочайшем уровне, достаточно быстро переброшена такая немалая живая сила, да, фактически до бригады переброшена по воздуху, это нормальная такая операция. Вот. Отношение самое положительное. Я вам хочу сказать, что там две трети Армении вздохнуло с огромным облегчением, потому что страна находилась, ну и до сих пор в чем-то находится в подавленном состоянии. Большие жертвы, вот эта утрата территории, да, это все сказывается. А тут пришла та сила, которая сумела остановить войну. Я хочу сказать, что сейчас самым популярным политиком в Армении является Владимир Путин. Это, опять же, не просто слова. Если бы вот сегодня я разговаривал как раз с людьми, они говорят, если выборы были бы сейчас, вот, и была бы фамилия Путина в бюллетенях, да, конкурентов бы не было. Его авторитет чрезвычайно возрос в Армении. И как раз, знаете, может быть, каких-то скептиков российско-армянского сближения позиция посрамлена и отброшена. На самом деле Путин показал, что он реально может управлять процессом. Да? Но другое дело, что в Армении люди понимают, что это все-таки перемирие. Это не мир прочный, а я напомню, что пролилось столько крови за эти несколько войн, что реальное сосуществование в нормальных человеческих условиях, рамках между Арменией и Азербайджаном, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что, и, кстати говоря, огромная ненависть и с той стороны присутствует. Я мониторил азербайджанские соцсети, выкладывал некоторые посты у себя в телеграм-канале. Это просто что-то запредельное, Влад. Это говорят, животная ненависть, это так не красит вообще некогда братские народы нашего общего пространства. Ну, просто караул.
Ну, понимаешь, мне как раз, к сожалению, все, что происходит, понятно. Потому что, когда у людей отобрали идею, главную идею, на тот момент ее можно было назвать коммунистической, но это идея светлого будущего, совместного для всех, они все оказались друг другу чужими. И вылезло все то, что веками, вот, что называется, томилось. Юр, громадное спасибо тебе, что был с нами в эфире. Напоминаю, вот в эфире был Юрий Котенок, в прямом смысле слова, с больничной койки, наш военный корреспондент, наш брат, который вот принял муку на этой войне, сейчас лечится. Мы очень верим, что очень скоро он вернется. Еще раз от всех нас громадное спасибо за то, что был в эфире. Храни тебя Бог, спасибо, обнимаем вам и ждем тебя. Давай, Юр, удачи.
Спасибо, Влад.
Спасибо. Удачи. Ну вот, вы видели, слушали сами человека, который был на месте этих событий. В этом случае я сейчас вот наконец уже хочу подключить слушателей. Я хочу все-таки сейчас сделать короткое голосование и услышать то, о чем я задавал в прошлый раз. Когда только-только вот третьи сутки шла операция миротворческая, сегодня она фактически уже завершена с точки зрения развертывания. Идет уже, так сказать, какие-то укрепления фасов, там какие-то доразвертывания, но она выполнена блестяще. 1800 наших миротворцев находятся там. Мы остановили войну. Все эту неделю не стреляют, всю эту неделю не гибнут люди. По обе стороны, вот мы слышали от Юрия, что все-таки это ненавидящие друг друга стороны, это противники, которые уже много лет между собой воюют. Сейчас перед Россией они все смиряют свои вот эти вот и обиды, и амбиции, все, что хотите. Это у меня вопрос. То есть сегодня, спустя неделю, вы считаете ввод наших миротворцев туда и приход России уже не просто там на Кавказ в виде там базы в Гюмри, а как главного и ключевого игрока в Нагорном Карабахе и, соответственно, с его влиянием, с нашим влиянием на ситуацию здесь, это правильно, я это поддерживаю. Звоните по телефону 8495-134-2135. Еще раз, кто считает, что мы правильно сделали, мы выполнили свой долг, мы пришли туда, это не только сохранит мир, но и укрепит наше геополитическое, так сказать, влияние здесь. 8495-134-2135. Те, кто считает, что нам нечего делать на этой территории, что нам не нужно было влезать между противниками, что должен был победить сильнейший, и вообще пусть режут сколько хотят, звоните по телефону 8495-134-2136. Повторюсь, те, кто считает, что нечего нам там делать, звоните 8495-134-2136. У кого нет собственного мнения, который считает, что, в общем, для меня это вообще абсолютно далекая тема, она меня волнует мало, пусть оно там происходит все само по себе, а мое дело сторона, для вас тоже есть телефон 8495-134-2137. Звоните. Пока идет голосование, мы сейчас послушаем ответ вот на этот же вопрос. Повторюсь, я не прошу вас давать оценок, я просто прошу вашего отношения к тому, что идет миротворческая операция. Считаете ли вы ее правильной, уместной? Поддерживаете ли вы наши действия? Или вы категорически против? Очень коротко, у нас не так много времени, поэтому просто вот свое мнение не забывайте представляться. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил
Иванович. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Значит, мы слушали корреспондента нашего глубоко уважаемого, который представлял со стороны Армении мнение. Вот хотелось бы, чтобы вы завтра или там через неделю вывели корреспондента, может быть, у нас был какой-то корреспондент в Азербайджане, и чтобы он всю обстановку с той стороны нам рассказал И это одностороннее освещение.
Хорошо, вы знаете, я считаю, что вы правы, я постараюсь найти корреспондента или, как это сказать, свидетеля, реального участника с той стороны, я это сделаю. Спасибо, но это совет принят, прошу все-таки говорить вот по тому вопросу, который задавал я. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло?
Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я хочу прямо ответить
на ваш вопрос. А как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Мария Николаевна меня зовут.
Мария Николаевна, очень приятно. Здравствуйте.
Я хочу ответить на ваш вопрос прямо, что да, я поддерживаю вот наших, значит, ограниченного контингента в Нагорный Карабах. Вот, но я, знаете, женщина, наверное, поэтому больше, чем мужчина, считает деньги. Вот я хочу сказать, спросите вас, в курсе вы или нет. Вот мы ввели туда этих наших военнослужащих. Они будут там поддерживать мир, что само по себе очень многоценно. Но если там какие-то экономические интересы нашей страны, потому что эти расходы, которые мы будем нести, должны хоть в какой-то степени окупаться.
Спасибо. Я понял, спасибо. Ну, во-первых, расходы будут нести те стороны, все три стороны, которые проводят миротворческую операцию, они будут, эти расходы разделены. Это как бы уже условие. Конечно, для нас присутствие там, это безусловно, и подкрепление наших интересов тоже. Потому что очевидно, что в этой войне очень хорошо себя показало наше российское оружие, несмотря на то, что, скажем, там главная легенда о том, что вот беспилотники все решили, но они всего лишь легенды, потому что сколько бы ни было беспилотников и даже самолетов, пока солдат не займет территорию, эта территория ничья, или, точнее, не его. И здесь ни у одной из сторон претензий к нашему оружию нет. Естественно, здесь начнутся достаточно большие процессы, связанные с восстановлением послевоенным, в том числе экономики. Я думаю, что, конечно, наши интересы там будут явлены. Но это уже время далекого будущего. Слушаю вас. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр.
Я слышал такое мнение, что пошенинова команда
хотят... Нет, вы знаете, я спросил очень конкретно ваше отношение к вводу миротворцев.
Положительно.
Хорошо, спасибо большое. Очень приятно услышать ваше мнение. Слушаю вас, вы в эфире. Говорите ваше отношение к этому и
добрый
почему.
Вечер, Егор.
Здравствуйте, Егор.
Ну, я абсолютно поддерживаю, потому что закончилась война. Мне даже страшно представить, сколько там молодых ребят под его, с той стороны, с той, если под его даже там, как Владимир Владимирович говорил, в районе 5000, это же кошмар. Это горе нескольким тысяч людей. Что с азербайджанской стороны, что с армянской.
Спасибо большое. Потому... Я понял, просто времени очень мало у нас, а надо еще успеть многое сделать. Слушаю вас, вы в эфире. Ваши отношения? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я Вадим, Подмосковье, я бакинец бывший. Да. И я, знаете, только что хочу сказать, что этот конфликт уже почти тысячелетний. Нам его...
Ваше отношение, прошу прощения, ваше отношение к тому, что мы ввели миротворцев. Давайте сразу об этом.
Положительное, но как бы они ни оказались как Приднестровье с заложниками.
Ну, у нас нет в Приднестровье заложников. Это я успею, наверное, 2 минуты еще об этом сказать, но заложников у нас там нет. Хорошо, еще один звонок, потом, я напомню, у нас идет голосование. Давайте сейчас еще раз поясню. Значит, голосование: поддерживаете ли вы наши миротворческие усилия, то, что мы туда ввели миротворцев, кто поддерживает 8495-134-2135, кто считает, что нам там нечего делать, и зря мы туда влезли, 8495-134-2136, у кого нет никакого мнения, звоните 8495-134-2137, потому что отсутствие мнения — это тоже мнение. А сейчас я еще принимаю один звонок, и потом мы постараемся успеть все воткнуть. Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Павел.
Да, я поддерживаю введение наших миротворцев туда. То есть однозначно, действительно, войну нужно было прекращать. Ну, а несколько слов о суждениях вашего корреспондента, вот который эксперт выступал, там Путин самый популярный человек. Мне кажется, это далеко не так. Ни одного российского флага в Армении я не видел, ну и даже из тех репортажей, которые показывали. Поэтому такое спорное достаточно суждение.
Ну, я не буду в этом случае не то что с вами спорить, просто нужно понимать, что, наверное, в той среде, в которой он находится, это военная, там может быть вполне такая. Надо понимать, что наш боевой товарищ лежит все-таки на госпитальной койке, и нельзя сказать, что он прямо репрезентативен. Но, тем не менее, это было его мнение. Да, здравствуйте, еще один звонок у нас. Время есть. Слушаю вас. Здравствуйте.
Желаю, Владислав, и так здоровья вашему другу.
Здравствуйте. Спасибо.
Всем раненым, так с собой здоровья. Вы знаете, вот у меня осталось впечатление, Владислав, вот несколько запоздал наш флот, конечно, слава богу, что ввели, но несколько запоздал. А может быть, это против Ирана сделал, чтобы он связи там были с Карабахом, чтобы вот изолировать Иран, так сказать.
Хорошо, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Ну, Иран там вообще не при делах, я тут в этом случае поясню. Иран в этом случае занимает совершенно стороннюю позицию. Он поддерживает территориальную целостность Азербайджана, но он никак не участвует. Это не Турция, которая очень как бы плотно помогала Азербайджану. Давайте подведем итог нашего голосования. Итак, на сегодняшний момент 72% слушателей, те, кто проголосовал, считают, что наши миротворцы там на месте, они заняты своим делом, мы должны были туда прийти, это наш долг, это... то есть они поддерживают это. 28% нет, те, кто выступают против этой поддержки, кто считает, что нам там нечего делать, по разным причинам, но нечего делать. Вы знаете, меня очень радует голосование, потому что ровно неделю назад все было как-то намного более печально. Там, по-моему, что-то было 46 или 47% было против, и только 52% поддержали операцию. Ну, это говорит только о том, что за эту неделю слушатели разобрались, и слушатели смогли выработать свою позицию. И самое главное, на мой взгляд, это говорит о том, что наши вооруженные силы, наше руководство, и военное, и политическое, продемонстрировало очень высокий уровень организации. То есть мы провели вот эту миротворческую операцию, развертывание ее просто как по нотам, и вот это, наверное, по-моему, отразилось в голосовании. То есть это вот голосование доверия к нашим вооруженным силам, к нашей армии. Ну, для меня, конечно, без вопросов, ввод миротворцев, это примерно как реанимация для тяжело пострадавшего человека и надежда на жизнь. Безусловно, наши миротворцы туда пришли не на месяц и не на два. Безусловно, мы будем делать все, чтобы война там не повторилась. И, безусловно, это действительно фиксирует Россию как самую мощную державу не только региона, но одну из главных мировых держав, которая способна останавливать войны и способна брать на себя ответственность за те народы, которые когда-то находились с ней в одной семье. Поэтому я считаю, конечно, что вот эта миротворческая операция — это одна из таких наших жемчужин в нашей и военной короне, и в нашей политической короне. Так же, как когда-то в Приднестровье, напомню, 30 лет назад, точнее, 28 лет назад в Приднестровье именно миротворцы остановили войну, и с тех пор там кровь не льется, понимаете? Там не льется кровь. Там два народа живут мирно и спокойно, и, в общем, по-соседски. Мы проводили и другие миротворческие операции, не все из них у нас нам дали проводить, как, например, миротворческая операция в Грузии, опять же, 93-го года, когда наши миротворцы остановили войну, и после этого, до прихода безумного Саакашвили, это был остывший регион. Как я уже рассказывал, я в 2003 году, я жил в Цхинвале у моего очень доброго друга, он тогда командовал нашим миротворческим контингентом, генерала Набздарова, и я помню, как по утрам грузинские бабушки, развозя, значит, там тележки, значит, там кричали: «Мацони, Мацони, кому Мацони свежий?» Там работал самый большой продовольственный, то есть зерновой рынок на Северном Кавказе, откуда зерно разъезжалось по всему Кавказу и дальше Кавказа. То есть это был остывший регион, мирный и спокойный, где люди жили. Если бы не мерзавец, забравшийся на грузинский трон, который совершенно как абсолютный подлец приказал открыть огонь по миротворцам, людям, которые, что называется, стояли и, как сказать, закрывали собой обе стороны, если бы не этот подонок, то, безусловно, там бы и сейчас был мир. И оставались бы теперь неразрушенными грузинские села, люди бы жили между собой, может, уже давно-давно забыли о войне. Собственно говоря, вот с этой темой все, и остается мне несколько минут. И сегодня эта тема несколько раз упоминалась, но очень вскользь. Я в этом случае напомню, что в Молдове избран новый президент. И новый президент Майя Санду, которая абсолютно европоориентированная, которая не раз говорила о своей румыноцентричности, то есть она лично выступает за то, чтобы Молдова и Румыния объединились в одно государство. И вот эта женщина теперь президент. Конечно, нужно понимать, что президент Молдовы — это не президент в России. От него зависит там совершенно не очень много. Молдова — парламентская республика, которая избирает премьера с большинством, и именно премьер является главным действующим лицом. Президент в этом случае фактически номинально, как король, царствует, но не правит. Но все равно это очень важно. Она, кстати, была премьером определенное время, сейчас она стала президентом. Понятно, что ее приход сразу ничего не изменит. И, конечно, есть очень большие опасения того, что эта женщина может начать как бы играть на обострение ситуации, обстановки в регионе. Надо понимать, что там есть Приднестровье, где на 600 тысяч населения 200 тысяч наших граждан с вами, российских граждан. Приднестровье, которое все эти 28 лет, какой 28, 31 год, это была самая первая республика, которая проводила вообще референдум еще в советское время, вместе с Крымом требовала воссоединения с Россией. Так вот, она всегда ориентировалась на Россию, она берегла русский язык, хотя там такой триумвират, там три языка, приднестровский, молдавский, украинский, они все государственные, там обучение ведется на трех языках, то есть вы можете совершенно спокойно выбирать любую школу. Но вот при этом Санду, когда она была министром образования, она отменила русский язык в школу, правда, она оставила его факультативно. То есть, ну, кто хочет, типа, вот, вы можете изучать после уроков, видимо, за свой счет. И, конечно, у нас есть очень такие серьезные ожидания от нее, такое серьезное опасение, прошу прощения, ожидание. Но, тем не менее, она за эти дни успела посетить посла России в Молдове Олега Васнецова и заявила, что намерена приложить максимальные условия к установлению позитивных и прагматичных отношений с Российской Федерацией. Вот дословно ее цитата. «Моя миссия — вывести страну из международной изоляции, наладить хорошие отношения с Российской Федерацией, что решит важные проблемы для граждан. Я приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с Россией. Я надеюсь, что с этого момента у нас будет хорошее сотрудничество». Ну, я напомню, президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с избранием. Открывается новая страница. Я, так же, как и многие из тех, кто сейчас слушает, действительно очень настороженно относятся вот к этой новости. Мы душой и сердцем болеем за наше Приднестровье. Для нас очень важно, чтобы оно сохранилось, чтобы там ни в коем случае не то, что не начала накаляться обстановка, но чтобы не начали прессовать Приднестровье, как, например, при коммунисте Воронине, который фактически устроил полную тотальную блокаду Приднестровья. Будем надеяться, что всего этого все-таки не будет. Будем надеяться, что Санду хватит прагматизма европейского. Она везде подчеркивает, что она европоориентированный политик, и у нее действительно блестящее европейское образование. Возможно, ситуация не станет там хуже. И вот после вот такой долгой грустной темы Нагорного Карабаха, о которой мы с вами говорили, вот это вот маленькое заявление президента Молдовы, возможно, чуть-чуть нам, ну, то, что называется, подольет чуть-чуть сахара в такой крепкий политический кофе. Друзья, мы с вами встретимся через неделю. Надеюсь, что все у нас за эту неделю будет положительное. Вам всего хорошего и до следующей среды. Сейчас будут новости, ну и, соответственно, вот я передаю слово ведущему новостей.